Эпилог. Если закрыть глаза, кажется, будто вокруг привычно раскинулся Центрум. Тот же запах дыма из печных труб, тот же терпкий дух лошадиного навоза, грохочут по булыжной мостовой деревянные колеса экипажей, позвякивает конская упряжь. Город еще спит в этот ранний час, лишь уличные фонари отбрасывают на тротуары длинные ломаные тени. Но стоит оглядеться, и наваждение рассеивается. Фонари здесь электрические, да на телеграфных столбах, молчаливо стоящих вдоль высоких, в 5-7 этажей домов, натянута густая паутина проводов. Островерхие башенки, увенчанные замысловатыми фигурами флюгеров, шпили готических соборов на фоне усыпанного предрассветными звездами неба, стекла витрин, кое-где прикрытых на ночь деревянными ставнями. Нет. Все-таки это совсем не похоже на Центрум. Окна на четвертом этаже шестиэтажного здания с фризом и фронтоном над крышей наконец погасли. Спустя пару минут из подъезда показался высокий и худощавый, чуть сутулый мужчина средних лет. В неверном свете дуговых фонарей можно было разглядеть густые черные волосы, уложенные аккуратным пробором над высоким лбом, и тонкую ниточку усов на чуть вытянутом лице. Звякнув ключами, мужчина запер дверь, поежился от дуновения пронизывающего ветра и, запахнув поплотнее шерстяное пальто, размашисто зашагал прочь. От фасада соседнего дома отделилась темная тень. Человек в сюртучном костюме и широкополой, скрывающей черты лица шляпе, опасливо оглянулся по сторонам и стремительно пересек улицу, стараясь как можно скорее покинуть бледное пятно света, отбрасываемое фонарями на тротуар. В руке, обтянутой тонкой кожаной перчаткой, он сжимал большую и плоскую пятигаллонную канистру. Вновь повертев головой, незнакомец, крадучись, подошел к подъезду. В его руке сверкнула тяжелая связка отмычек. Тихонько, прикрыв за собой дверь, взломщик сделал несколько шагов по гулкому кафелю прихожей. Темноту прорезал луч фонаря. Круглое пятно света выхватило из мрака ведущую наверх широкую лестницу, фигурные столбики, подпирающие дубовые перила. Стараясь не шуметь, незнакомец стал подниматься по мраморным ступеням на четвертый этаж. Войдя в просторное помещение, он погасил фонарь, чтобы его отблески в окнах не привлекали ненужного внимания. Уличного света было вполне достаточно, чтобы оценить окружающую обстановку. Дождавшись, когда глаза привыкнут к полумраку, незваный ночной гость огляделся. Весь этаж представлял собою одно большое открытое пространство, напрочь лишенное стен, потолочные балки которого подпирали выстроившиеся рядами толстые кирпичные колонны. Все вокруг было заставлено множеством диковинных приборов и устройств непонятного назначения. Здесь высился целый лес похожих на удочки телескопических антенн. Поблескивали медной проволокой циклопические катушки и белели шкалами сотни вольтметров, амперметров и гальванометров. Возле забитого энциклопедиями и справочниками книжного шкафа громоздилась батарея электролитических банок, а рядом, на заваленном бумагами столе, темнела лакированным боком пишущая машинка. И провода. Повсюду были натянуты провода, словно в голове гигантского паука. Они то сходились в какой-то точке пространства, то вновь разбегались по углам, грозя поймать в своей сети неосторожную жертву. Обогнув глубокое плетеное кресло, в котором хозяин этого похожего на естественно-научный музей помещения любил предаваться размышлениям, человек в черной шляпе приблизился к письменному столу. Рука в кожаной перчатке поворошила испещренные бисерным почерком бумаги, приподняла несколько листов с аккуратными чертежами неведомых приспособлений и механизмов. Незваный визитер снова огляделся, как будто стараясь запомнить, навсегда запечатлеть в памяти окружающую его обстановку, а затем с бульканьем водрузил на стол канистру и открыл крышку. Резко пахнуло бензином. Щедро плеснув желтоватой мутной жидкостью на бумаге, он оросил пол вокруг стола, провел влажную дорожку до книжного шкафа и затем облил его. Остатки бензина незнакомец выплеснул на ротанговое кресло и отбросил ставшую бесполезной канистру прочь. Чиркнула длинная фосфорная спичка, на мгновение озарив резко очерченный подбородок и густую щетину усов над верхней губой. И в ту же секунду с гулким хлопком вспыхнуло пламя. Взметнулись в оконных стеклах тревожные оранжевые отблески. Не теряя более ни минуты, поджигатель сбежал вниз по лестнице и, толкнув незапертую дверь, выскочил на тротуар. Холодный утренний воздух дохнул ему в лицо. Поправив шляпу, он застучал каблуками по тротуару, изо всех сил сдерживая себя, чтобы не перейти на бег. Впереди, над ломаной линией крыш, понемногу занимался рассвет, а за его спиной разливалось алое зарево пожара. Где-то вдалеке, возле темневшей на фоне неба каланчи фаергардов, тревожно зазвенел колокол. Говорят, огонь очищает. Огонь бесследно стирает прошлое, превращая его в невесомую золу и пепел. Огонь бесполезно молить о пощаде. Он не помнит ни радостей, ни страданий. Он беспристрастен и равнодушен, словно древние божества. Но сегодня огонь призван уничтожить будущее. Будущее, которого не должно наступить. Свернув за угол, незнакомец ускорил шаг. Здесь почти нет фонарей, и потому переулок выглядит угрожающе темным, но сейчас ему это было только на руку. Вокруг спокойный район. Тут живут добропорядочные граждане, адвокаты, банковские клерки, бухгалтеры и доктора. Уличные шайки практически не водятся в этих местах. Снова поворот. Широкая улица. У обочины, отгороженной от проезжего тракта крашенными белой краской деревянными столбиками, дремлет запряженная в пролетку лошадь. Лучше идти пешком. Возница наверняка запомнит одинокого ночного пассажира и доложит потом полицейским. Береженого Бог бережет. Попетляв по переулкам, человек в черной шляпе свернул на широкий бульвар и нырнул в приветливо распахнутые двери придорожной таверны. Внутри горел свет, но посетителей в этот неурочный час здесь еще не было. Он пересек пустой зал с выставленными прямо на столы вверх тормашками табуретами, хлопнул по плечу возившегося по полу грязной тряпкой сонного мальчишку и произнес: «А принеси-ка мне две пинты светлого эля, Джонни».
«Сию минуту, сэр»,
— охотно откликнулся парень, бросая свое безрадостное занятие. Этот странный джентльмен, говоривший с едва заметным европейским акцентом, всегда оставлял щедрые чаевые. Между тем ранний посетитель откинул занавеску, отделявшую от посторонних глаз укромную нишу в глубине зала, и упал на подушки мягкого, набитого соломой дивана. Стянул перчатки, снял шляпу и бросил ее на стол прямо перед собой. Сидевшая напротив стройная женщина в длинном платье неодобрительно взглянула на него из-под модной сетчатой вуали.
«Ну, как все прошло?» — с тревогой в голосе поинтересовалась она.
«Отлично. Надеюсь, меня никто не срисовал. Я неплохо запутал след. Не зря же я почти неделю ошивался вокруг этого чертова дома, изучая все тупики и переулки». Качнулась занавеска. И возле столика неслышно возник Джонни. Поставил перед посетителем две пузатые кружки с пенящимся янтарным напитком и, благодарно приняв свой квотер, исчез.
«Будешь?» —
подвинул одну из кружек поближе к своей собеседнице мужчина.
«Пиво в 6 утра? Похоже, вы начинаете приобретать дурные привычки, мистер».
«Ой, только не начинай, пожалуйста. Сегодня можно». С этими словами он запрокинул голову и отхлебнул из посудины сразу несколько щедрых глотков, вытер тыльной стороной ладони губы и поставил кружку обратно.
«Никак не могу привыкнуть к этим твоим дурацким усам, ударник!»
Фыркнула девушка и, откинув вуаль, чуть отпила из своей кружки.
«Фу, горькая!»
«Нефильтрованная. Это тебе не промышленное пойло из дешевых московских забегаловок. Тут все натуральное, Лора».
«А еще от тебя бензином воняет».
«Ну так я ж теперь террорист-поджигатель. Завтра во всех газетах на первой полосе про это напечатают. Как-никак события недели. Знали бы они...»
«И хорошо, что не узнают».
Лора отпила еще глоток и задумчиво уставилась на сидящего напротив мужчину, теребя тонкими пальцами стеклянную ручку кружки.
«И знаешь, Иван, давно хотела тебе сказать, да раньше все как-то не представлялся случай».
«Не надо», — прервал ее ударник.
«Почему?»
«Раньше было некогда, а теперь у нас с тобой впереди уйма времени».
«А я все-таки закончу». «Да что это за чертовщина?»
За дверями трактира прогрохотали колеса пожарной телеги, сопровождаемые медным трезвоном тревожного колокола, призывавшего прохожих и зевак поскорее убираться с дороги. Перекрывая этот невообразимый шум, издалека послышались пронзительные крики мальчишки-газетчика.
«Свежие новости! Утренние газеты! Всего несколько пенни!»
Ударник расслабленно улыбнулся. За дверями трактира начинался новый день. Первый день новой эпохи в истории его родного мира. Газета «Нью-Йорк Таймс», 13 марта 1895 года. Тесла потерял лабораторию в огне. Утром 13 марта возник сильный пожар в шестиэтажном доме 3335, расположенном в южной части 5-й авеню, Нью-Йорк. Пламя быстро распространилось по зданию, полностью уничтожив занимавшую весь четвертый этаж лабораторию известного исследователя и ученого Николы Теслы. В огне погибли все его документы, чертежи, фотографии, инструменты, книги, сотни моделей, заметок и отчетов о лабораторных исследованиях. Нанесенный пожаром ущерб предварительно оценивается в 50 тысяч долларов. Сам Тесла прокомментировал эти события корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» следующими словами. «Я слишком расстроен для разговора. Что я могу сказать?» Также в огне безвозвратно утеряны последние достижения молодого изобретателя — механический осциллятор, стенд для испытаний новых ламп электрического освещения и самое ценное открытие — единственный в мире макет устройства для беспроводной передачи энергии на далекие расстояния.
Текст читал Станислав Воронецкий.